И я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дюков. Добрый день. Директор фонда «Историческая память». И поговорим мы сегодня про Украину. Александр, вот чем вы занимаетесь в отношении Украины?
Нас, как обычно, людей бывает очень много. У меня есть две ипостаси. Первая ипостась – это историк. Вторая ипостась связана с сбором информации о современных преступлениях. То есть, как историк, я всю свою жизнь занимался преступлениями, которые совершались на оккупированной нацистами территории. Мы с коллегами ездили по Белоруссии, по России, записывали воспоминания тех, кто был под оккупацией, тех, кто был жертвами карательных операций, тех, кого угоняли в лагеря. Ну, много таких людей мы записали. Сотни у нас записей лежат, ждут своего часа. Сейчас те же самые мои коллеги, с которыми мы несколько лет назад ездили по Белоруссии, ездят по Донбассу. И что они делают? Они записывают воспоминания, интервью тех, кто стал жертвой уже этой войны. Те, кто был в украинском плену и был потом обменен. Тех, кто содержался в незаконных местах содержания, в всевозможных ямах или импровизированных тюрьмах, например, в Мариупольском аэропорту или под Днепропетровском. Тех, кто подвергался пыткам. Ну, собственно, ничего нового. Точно так же, что мы записывали в свое время в Беларуси, сейчас мы записываем на Донбассе. Ну, те же пытки, те же камеры. То есть, то, чем мы занимались как историки, сейчас мы занимаемся, ну, наверное, как правозащитники, потому что информацию эту нужно собирать, нужно ее доносить до общественности, ну, прежде всего, конечно, до российской, но как-то надо пытаться это и на Запад демонстрировать, потому что вот эти люди, вот преступления, которые совершены против них, вот то, с чем нужно бороться сейчас. И таким образом, однажды я обнаружил, что я уже как-то не совсем, не только историк. Я уже занимаюсь тем же самым, но здесь и сейчас. Это очень было печально и очень некомфортно для меня.
Ну, немедленно возникнет вопрос, а вы этим занимаетесь как энтузиаст или это государство вас отрядило на такую работу?
У нас есть организация, да? То есть у нас есть группа информации по преступлениям против личности. Это волонтерская организация. Мы денег за это не получаем ни от кого и нигде. Вот, пытаемся сейчас мы получить грант на то, чтобы хотя бы закрыть какие-то необходимые нужды. Например, вот выпустили мы книгу «Годовой отчет по массовым нарушениям прав человека на Украине» с 13 по 14 год. То есть мы провели мониторинг, в общем, очень глубокий. Наши коллеги ездили на Донбасс, ну, они журналисты, помимо того, что они с нами взаимодействуют, они журналисты, им выписывали командировки от их
изданий.
Вот. Но они работали не только для изданий, но и для нас. Вот. Они собирали, записывали эти воспоминания, записывали видео, мы их выкладывали, мы на основе этого готовили издание. Мы издали эту книгу, перевели ее, но и издали, и перевели ее мы исключительно на те средства, которые мы нашли сами.
Ну, это же поразительно, это работа-то, извините, что перебило государственной важности. Как это? Ну, почему государство этим не озабочено?
Государство этим озабочено, когда мы эту книгу, которая очень высокая по качеству, допустим, передаем нашим МИДовцам, наши МИДовцы это прекрасно используют. Когда мы передаем это в общественную палату или в Государственную Думу, нас тоже благодарят и говорят, что это очень хорошее, и в деятельности наших государственных органов оно будет востребовано. Проблема заключается не в том, что оно не востребовано. Оно востребовано, и, слава богу, представляем мы эту книжку и на международной площадке и так далее. Но вот сделать ее для того, чтобы ее сделать, вот это приходится делать из того, что мы сами найдем.
Ну, осмелюсь заметить, так сказать, не удержусь от комплимента. Есть вот у меня, например, книжка такая древняя, послевоенная, не помню, там года 47-48 издания. Называется «Чудовищные злодеяния Белофинской военщины на территории Карельской там, ССР». Ну, я, как некоторым образом бывший милиционер, то есть там настолько странно собраны свидетельские показания, что типа вот Андрея Петрова пытали и мучили, Прасковью Сидорову пытали и мучили. То есть какие-то, ну так странно достаточно, публицистические фактические заметки. То есть людей убивали, пытали, издевались как могли, а вы просто про это сообщаете, что вот были такие факты. А кто наказан? А пойманы ли эти люди, которые там руководили лагерями? А кто был в охране? А почему они не наказаны? Ну, у вас, на мой взгляд, совершенно по-другому подход. Гораздо глубже, захват гораздо шире. И материал в книжке представлен, ну, не знаю, там...
Мы просто все-таки мы этим занимались только применительно к прошлому. Сейчас мы занимаемся это применительно к настоящему. Ну, определенные умения, как это делать, да, они давно наработаны. Вот. Просто мы не думали, что это придется применять здесь и сейчас. Мы думали, что это чисто такая историческая вещь, которую нам пришлось ее применять здесь и сейчас. Но на самом деле делать огромное количество вещей надо. То есть, вот, допустим, маленький пример. В результате Минских соглашений было обменено множество людей. То есть несколько тысяч человек, где-то 1,5-2 тысячи, были переданы украинской стороной в ДНР, ЛНР. Это и бывшие ополченцы, это и люди, которые чисто гражданские, которые к ополчению не имели никакого отношения, некоторые активисты, а некоторые просто вышел человек на огород. Его поймали, потом обменяли, потому что нужно на кого-нибудь обменивать. Сотни людей были просто схвачены, потом переданы в рамках обмена, ну, потому что на кого-то хотелось менять украинских солдат. Так вот, большинство из этих людей, они содержались в местах незаконного содержания. То есть, это не какая-нибудь тюрьма. Это не какой-нибудь следственный изолятор. Это создано, допустим, в аэропорту Мариуполя, в аэропорту Изюма или на базе полка Днепр-1 под Днепропетровском. Какое-то место, подвал или промышленные холодильники, как в аэропорту Мариуполя, куда сажают людей. Никакой проверки, никакой регистрации. Любой человек, который там находится, он не может надеяться ни на что. То есть, в обычной тюрьме, ну, может прийти прокурорская проверка. Могут по чечению какие-нибудь правозащитники заявиться.
Депутаты,
может,
да.
Проверка какая-нибудь. Ну, в общем, нужно как-то соблюдать. А здесь соблюдать ничего не нужно. Человека приковали наручниками в подвале Изюмского СБУ, и он там сидит. Не зарегистрированный, ничего. Что с ним случится?
Никто и отвечать,
никто, никто и отвечать не будет. Единственный человек, который отвечает за то, что с человеком происходит, это человек с ружьем. Что он хочет, то он и сделает. И, соответственно, они практически все подвергались тем или иным пыткам.
Вот сразу вопрос. То есть, поскольку со стороны... ну, назовем это так, Украины, да, в этой, мне это представляется как гражданский конфликт и гражданская война. То есть, с одной стороны, представители государства Украина, от которой действуют вооруженные силы, служба безопасности там и прочее, и прочее. То есть, это вроде как уполномоченные законом люди, да, стрелять из артиллерийских орудий, кого-то там задерживать. А как это так получается, что они вообще никого не оформляют? То есть, никакого процессуального оформления, ничего.
Но очень мало. На самом деле их поймали даже АБСЕшники. ОБСЕшники догадались сравнить число официально арестованных СБУ и МВД с числом людей, которые украинские власти в рамках минских соглашений передали ополчению.
Какой тонкий ход.
Ход очень тонкий. Но оказалось, что по документам официально арестовано меньше, чем отдали.
Отлично.
После этого у всех начались вопросы. А, собственно, каким образом такое может быть? Может быть, это элементарным простым образом. Во-первых, есть системы, которые раньше рассматривались как правоохранительные органы. То есть, это СБУ, МВД. Значит, у них есть свои системы, свои места для содержания заключенных. Там они по-прежнему людей содержат, но часть из тех людей, которые находятся в следственных изоляторах МВД и СБУ, просто банально не регистрируются. Они могут содержаться там по несколько месяцев. Никто из родных их не получает никакой информации о том, где этот человек. Просто за человеком приехали какие-то люди в камуфляже, увезли, человек пропал. Потом, через некоторое время, может выясниться, что человек все-таки сидел. Есть известна мне такая очень показательная история. Значит, одна женщина из Луганска, она была задержана местными парамилитарными формированиями прокиевскими, они ее сдали СБУ, она находилась в Харьковском СБУ, значит, в камере. Значит, вместе с камерой с ней сидела девочка лет 19-20, значит, которую по обвинению в сепаратистской пропаганде, значит, схватили на улице, посадили. Значит, никакой информации о том, что где находится эта девочка, не было. Потом эту женщину из Луганска обменяли по минским договоренностям. Она приехала, значит, и заявила, связалась с родными этой девочки, как та ее просила, говорят, вот она сидит там-то, там-то. Те пишут заявление в СБУ, у вас сидит наша девочка. Нет, говорят, не сидит. Значит, они в суд стучались. Они стучались в МВД, в СБУ, и через некоторое время СБУ Харьковская решила, что с этим надо что-то делать. А то вот ищут человека, а он у нас сидит, а вдруг придет кто-нибудь, увидит его у нас. Нет, девочку выпустили, значит, на Харьковском вокзале, и сразу же арестовали. И говорят, вот, теперь у нас есть. Вот мы ее вчера арестовали. А где она была до этого? Мы не знаем. Вот где-то вот она вот все это время была, а где, не знаем. Она сидела у них. Если бы не вышла на свободу ее сокамерница, они бы никто и не узнал. И родственники ее не узнали. Но это не самое страшное. Да? То есть здесь, ну, по крайней мере, люди сидят в нормальном изоляторе. А есть вещи более страшные. Есть парамилитарные формирования. Это формирования, которые создавались из бывших майдановцев, как, например, Айдар или Днепр, или Азов, или из бывших уголовников, как легализованная Торецкая ОПГ, которая сейчас стала известна как батальон Торнадо. И вот у них в местах расположения есть собственные места незаконного содержания под стражей. Например, как правило, это где они делают? Они, как правило, занимают школы. Например, подразделение Азова в Мариуполе заняли одну из школ. И, значит, там у них казармы, там они живут, а в подвале у них, естественно, место, где содержатся люди и их пытают. Иногда запытывают до смерти, и потом, значит, случается иногда скандал, если местный. А если не местный, то где-нибудь находит человека в лесополосе. Вот. И таких мест содержания под стражей, их незаконных, их на самом деле огромное количество. И никто до сих пор не удосужился создать карту, где, что и когда. То есть есть 1500 людей, которые были выпущены из украинского плена, которые проходили через все эти вещи. Значит, они могут рассказать о том, где они содержались, с кем, когда. Поэтому можно установить карту незаконных мест содержания под стражей. Которая будет, кстати, сразу похожа и на карту нахождения захоронений. Потому что где незаконное место содержания под стражей парамилитарного батальона, там рядышком где-нибудь лежит и где находится и место, где трупы складывают или выкидывают, потому что убивают там. Так вот, никто практически не удосуживается заняться сбором этой информации.
А как же наши дорогие правозащитники из Европы, Америки, там все эти Amnesty International и прочее, им это не интересно вообще?
Amnesty International, надо отдать должное Amnesty International, к этому внимание привлекает. Amnesty International за последние полгода выпустила несколько докладов, в которых говорилось о пытках, которые применяются украинскими силовиками. Айдар, добровольческий украинский корпус правого сектора, еще некоторые парамилитарные формирования. То есть внимание к этому Amnesty International как раз привлекает, в отличие от Human Rights Watch, которая оказалась настолько правозащитной, что даже одобрила решение Верховной Рады о том, что права человека на юго-востоке Украины будут не соблюдаться. Human Rights Watch сказали: да, да, мы понимаем.
Ситуация непростая.
Ситуация непростая, да. Вот про, от соблюдения прав человека можно отказаться иногда, сказала Human Rights Watch. Чем, в общем, показала себя замечательно. Amnesty International, кстати, хоть что-то делает. Ну, конечно, все это находится где-то вот так на периферии внимания. У нас это, этим тоже, в общем, мало кто занимается. Есть фонд исследования проблем демократии Максима Григорьева. Они издали уже два доклада, где собраны показания ну, где-то 150 людей, которые непосредственно были в плену и подвергались пыткам. Это хороший доклад. Мы собираем аналогичные воспоминания, но мы уже находим конкретных людей и интервьюируем их. Это глубокое интервью. По часу где-то, где, когда, что. То есть нас интересует не только, что человека пытали. Понятно, что практически нельзя найти человека, который был в украинском плену, которого бы так или иначе не пытали. Нас интересует проблематика, где, кто. Аналогичную информацию, я уверен, собирают и МГБ, ДНР и ЛНР. Я более чем уверен. Но эту информацию они не оглашают. Кто еще собирает? Может быть, наши следственные органы собирают. Но опять-таки эта информация не оглашается. Хотя среди тех, кто был там и подвергался пыткам, были и российские граждане. Причем не только те, кто поехал добровольцем и воевал, но и гражданские люди. Я вот одна вещь, которую вот я постоянно рассказываю, потому что мне хочется помочь здесь. Был человек, просто обычный человек, у него была жена, дети, машина. Он родился на Украине, жил в, если не изменяет память, Артемьевске. Небольшом городе. И, собственно, единственное, что у него было российское гражданство. Я не знаю, зачем он его принял, российское гражданство. Жена у него была с украинским гражданством, он с российским, жил он на территории Украины. Ничего ему за 20 лет не мешало. Значит, ну и у машины его были российские номера. Однажды он выехал из дома и пропал. Его в последний раз видели, когда соседи, когда он был остановлен на блокпосту украинских силовиков. После этого он пропал. Жена его искала, не нашла. Через пару дней его машину видели в городе. На ней ездили украинские военные. С тех пор прошло уже без малого год, как человек пропал. Он пропал в июле. Все. Это все, что известно про человека. Его жена обращалась в правоохранительные органы украинские. Результата никакого нет, расследование не проводилось. Мы эту информацию передавали нашему консульству, нашему посольству на Украине. Ну, не знаю, могут ли они чего-нибудь сделать. В любом случае, конкретный есть конкретный человек, да, у которого есть имя, фамилия, отчество. Таких фотографий, у которого есть жена и взрослая уже дочь. И человека нет. Вся его вина заключалась в том, что у него был российский паспорт и машина с российскими номерами. И человек исчез. Таких людей никто не знает, сколько таких людей исчезло за прошедший год на юго-востоке Украины. Никто не знает, сколько из исчезнувших живы, а сколько нет. Никто этим, по большому счету, не интересуется. Я был не так давно в Вене. В Вене проводилась конференция по защите СМИ, которую организовывал полномочный представитель ОБСЕ по свободе СМИ. Там говорили про российскую пропаганду. Если бы за каждое слово российская пропаганда, которое я слышал за эти два дня, мне давали хотя бы по евроценту, я бы ближайшие несколько месяцев смог бы жить безбедно.
То есть, по всей видимости, то, чем вы занимаетесь, это и есть российская пропаганда, да?
Ну, помимо всего прочего, российская пропаганда там была такая... Про российскую пропаганду там рассказывали столь многообразно, что, честно говоря, я даже уже запутался, где начинается российская пропаганда, а где она кончается. Судя по тому, что там рассказывали, она была всюду и даже, может быть, под столом. В любом случае, о журналистах там почему-то говорили гораздо меньше. Там, естественно, были организованы Freedom House украинские активисты и Киевский институт медиа, который сделал специальный доклад о том, как у них обстоят дела с правами журналистов и со свободой слова. Естественно, все очень хорошо. Журналисты, конечно, погибают, но иногда, значит, и в общем...
Свобода слова торжествует тем временем.
Да, да. Например, и когда я обо всем этом рассказывал, я люблю конкретный случай. Да. Вот был в Мариуполе журналист, звали его Сергей Долгов. Лет ему было уже немало. Среди местных журналистов он был известен и последние несколько лет выпускал газету с крамольным названием «Хочу в СССР». И вот однажды его забрали какие-то люди в камуфляже, газету разгромили, и Долгов исчез. Было это как раз в июне прошлого года. Год прошел. Человека нет. Жена его писала в местные правоохранительные органы. Где мой муж? Все ей отвечали, вашего мужа у нас нет. Нет, говорят, вашего мужа у нас в Днепропетровском СБУ. Нет, в Изюме. Нет, нет нигде. Правда, когда муж только исчез... Говорили, что он все-таки в Днепропетровском СБУ. Ну, те отказываются. Где человек, которого арестовали именно представители правоохранительных органов публично? Куда этот человек делся? Почему от него и нет никакой информации? Вот об этом интересно было бы поговорить в рамках совещания по защите свободы СМИ в ОБСЕ. Когда я это сказал, я увидел, что украинская сторона к этому готовилась, к этому вопросу. То есть, они, конечно, не пишут в своих докладах про пропавшего журналиста Долгова, но сразу выяснилось, что имеется засадный полк. И журналист из Мариуполя, стал пытаться меня убеждать, что все нормально и что Долгов жив.
То есть специально подвезенный журналист,
да, специально подвезенный из Мариуполя. Значит, газета «Приазовский рабочий». Я говорю, ну прекрасно. Если вы так говорите, ну скажите, где он? Пусть его предъявят, да, пусть его там, значит, осудили или не осудили.
Это характерно, что журналист из Мариуполя в курсе того, что творит СБУ. Да. Характерно.
Давайте, покажите этого человека. Где он? Почему его не показывают в течение года? Ни жене, никому. Выведите его, скажите, вот российская пропаганда говорит, что он убит, вот он у нас живой, вот он сидит за решеткой по обвинению в сепаратизме.
Я не знаком с украинскими законами, но вообще службы охраны правопорядка обязаны извещать родных о том, где находится их человек.
Но не извещают. Беда в том, что...
Так это говорит, так сказать, извиняюсь, сразу продолжение, то есть вы его задержали незаконно и удерживаете незаконно, именно поэтому ничего не говорят. То есть это, я не знаю, это даже не нарушение законодательства, это вакханалия, беззаконие. А граждане из различных европейских организаций, значит, на это даже не то, что сквозь пальцы, они вообще на это не смотрят.
Ни они, ни щедро финансируемые с Запада украинские правозащитные организации, такие как, например, Украинский Хельсинкский Союз, они об этом не говорят, не то что стараются об этом не говорить, они не говорят об этом вообще.
Как и наши.
То есть наши иногда говорят, кстати. Угу. Все-таки у нас, допустим, несколько раз представители мемориала ездили, правозащитного центра мемориал, угу, ездили на восток Украины смотреть, что там, собственно, происходит. И они, ну, в принципе, выдавали достаточно объективную картинку. Вот. Другое дело, что это не оформлялось в какие-то большие доклады, uh-huh, и все это быстро закончилось. Потому что, чтобы копать там по-настоящему, нужно действительно очень много делать. А украинские правозащитные организации, они об этом не говорят вообще. То есть ни малейшего упоминания о происходящем просто нет, даже намека. То есть, вот мы берем годовой отчет того же Украинского Хельсинкского Союза, значит, который финансируется американскими структурами, европейскими структурами, который такой хрестоматийная правозащитная организация, угу, очень уважаемая, по идее. Так вот, то, что там происходит на юго-востоке Украины, там нет вообще ничего.
Какая прелесть. Вот.
Точно так же мы берем отчеты других организаций, нет ничего, ни одного упоминания. Я специально просил людей, которые говорят, вот вы пропагандист с украинской стороны. Угу. Я говорю, вот у меня в книге, вот у меня информация о пропавших людях, которые, угу, были похищены украинскими силовиками, вот информация о пропавших людях, которые пропадали в ДНР, ЛНР, и к пропаже которых причастны, по всей видимости, ополченцы. Угу. Вот у меня информация о том, что делают обе стороны. Где у вас информация о том, что делает ваша сторона? Ну, хотя бы немножечко, угу, ну, хотя бы чуть-чуть, ну, хотя бы упоминание. Такой информации просто нет. Сейчас все украинские правозащитные организации, у них главное, то, чем они занимаются, они рассказывают, как плохо в Крыму.
Боже мой, да.
В Крыму ужасно, в Крыму... Угу.
Нарушение прав человека сплошное.
Нарушение страшное прав человека. В Крыму тотальное беззаконие и диктатура. И, в общем, ужас-ужас. Когда год назад мы с коллегами были на совещании ОБСЕ в Варшаве, и там как раз это говорили, я говорю, ну а вот цифровые данные. Очень хотелось бы узнать цифровые данные. Вот, угу, сколько людей пропало. Ну вот за период. Вот уже прошло.
Совершенно очевидно, что они должны пропадать.
Да.
Как это у вас
сколько,
принято?
Сколько людей пропало? Сколько, значит, без вести? Сколько было убито? Дело было в сентябре 2014 года. Угу. К тому времени Крым находился уже в составе Российской Федерации, мягко говоря, долго. Uh-huh. Вот. Человека, которому я задал этот вопрос, его очень сильно перекосило. Тем более, что он был представителем Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Вот. Ну, правда, почему-то при этом работал он на, значит, украинскую сторону.
Молодец какой,
вот.
Да.
Значит, его после этого, когда я спросил, вот вы вот представитель, значит, я надеюсь, что однажды вот у нас представитель какого-нибудь совета по правам человека при президенте Украины тоже вот сможет обсуждать свободно. Вот скажите, а сколько пропало? Человека перекосило. Он говорит, 7. Я говорю, прекрасно. 7 человек это очень много. А вот уже сколько, месяцев 7 уже прошло, как присоединили Крым. Когда они все пропали? Выяснилось, что все они пропали еще до того, как Крым присоединили формально. То есть, когда там была вот эта чехарда, значит, когда там фактически власти не было. Значит, когда там были какие-то, значит, внутренние разборки, да, там несколько человек пропало. После этого, значит, люди как-то резко перестали пропадать. Они мне говорят, ну зато там ущемляют права СМИ. Я говорю, прекрасно. Я не могу исключить, что там закрывают какие-то телеканалы или давят на них экономически. А сколько журналистов пропало? Сколько журналистов арестовано?
Тишина.
Тишина. Нет, в принципе, с правозащитной точки зрения, я думаю, что не все там так
радужно,
радужно. Но проблема заключается в том, что гигантские усилия правозащитных организаций, украинских, международных, даже российских, значит, направлены на мониторинг того, что происходит в Крыму.
Ну, честно говоря, как-то странно. То есть, на мой взгляд, у здравомыслящих людей должны быть некие приоритеты. Здесь у тебя гангрена, а тут у тебя какое-то покраснение. Наверное, в первую очередь надо заниматься гангреной, а не размышлять о том, почесать или не почесать покраснение.
И... А вот неправильно ты думаешь. Дело в том, что это... Мышление ватническое и неправильное. Надо обращать внимание на то, что не совпадает с российской пропагандой.
Боже мой.
Российская пропаганда – это главная вещь, с которой нужно бороться. Говорит человек, что украинские силовики похищают людей, убивают людей, пытают людей. Он что делает? Вы где-нибудь в Москве или в Петербурге можете думать, что этот человек заботится о людях, а он на самом деле работает на российскую пропаганду.
Угу. Потому что сейчас особый момент. И как никогда надо похищать, пытать и убивать ради целостности, ради суверенности, ради независимости. Это то, за что они боролись столько лет на одной стороне с Гитлером, по всей видимости.
Вот сейчас был, ну, это мы все видели, да, значит, по каким-то внутриполитическим соображениям, внутриполитические разборки какие-то в украинском руководстве, и под эти разборки своевременно попал батальон «Торнадо». Батальон «Торнадо» – это такая специфическая организация, которая выделяется даже на фоне всех прочих парамилитарных батальонов, работающих на Киев.
Чем?
Выделяется она тем, что создана она преимущественно из уголовников.
А я правильно понимаю, что они в состав МВД тамошнего входят, нет?
Да, это подразделение МВД. То есть, сами люди ее называют батальон, но чисто формально это милицейская рота при МВД, дай бог памяти, по-моему, Запорожье. Значит, создана она из уголовников. Было небольшое ОПГ. ОПГ базировалось в городе Торезе. ОПГ кормилось чем? ОПГ кормилось, естественно, во-первых, с копанок, то есть незаконной добычи угля. Во-вторых, с торговлей живым товаром, то есть проститутками. ОПГ возглавлял человек по фамилии Абальмас. Поскольку Абальмас фамилия странная, он назывался по имени своей жены Онищенко. Он пятижды судимый.
Неплохо.
Да, значит...
Я как бывший милиционер замечу, что когда на службу принимают в органы внутренних дел, то проверяют всех твоих родственников и близких. Если у тебя есть родственники судимые, то на службу тебя не возьмут. А тут, значит, 5 судимостей.
5 судимостей, грабеж, по-моему, изнасилование и еще чего-то.
Ну, некрасивая статья.
Да, то есть у человека с судимостью все было нормально. Угу. Когда началась гражданская война, местные ополченцы в Торезе стали местный криминалитет изводить. Говорят, что купанки это хорошо, но пришла новая власть, и купанки должны работать на новую власть, а не на какой-то ОПГ. Угу. Все договоренности, которые были с местными милиционерами у Абульмаза, полетели. Угу. Значит, и он вместе со своей ОПГ, ну, человек там было 50-60,
много.
Значит, ушел на украинскую сторону. Значит, там он прибился к... кто-то его вывел на Днепропетровскую обладминистрацию, который рулил тогда Коломойский. Угу. И, значит, птенцы гнезда Коломойского, значит, ему пробили легализацию ОПГ. На базе ОПГ Тореза был создан батальон «Шахтарск» под руководством все того же Абульмаза, которому, пятижды судимому, дали должность лейтенанта милиции.
Ну, это ж вообще атас, так сказать, как некоторым образом причастный пойти служить в милицию, это не то, что западло, это хуже гомосексуализма. То есть для человека ранее судимого и для его, так сказать, коллег, это вообще в голове даже как-то не укладывается.
Пятижды судимый лейтенант милиции Абульмаз, угу, значит, стал расширять свой батальон. Значит, в батальоне стало все больше и больше народу. Там были уже не только уголовники, но и, значит, политически сведомые майдановцы и даже некоторое количество кадровых сотрудников МВД. Этот замечательный...
Как дурной сон вообще.
Это замечательное... Вот есть слово украинское «кубло». Угу, вот, угу. Это замечательное кубло, значит, из майданосов, уголовников и милиционеров действовало в зоне боевых действий. И действовали они настолько выдающимся образом, что их через некоторое время расформировали за мародерство.
Сильно.
Вот, расформировали, но на этом история не закончилась. На базе якобы расформированного батальона было создано, с одной стороны, батальон «Торнадо», угу, который возглавил все тот же Онищенко, и туда ушли все те же товарищи.
Костяк. Из...
Да, сказать, костяк. Да. А политически сведомые майдановцы откололись и создали вообще незаконное формирование, которое даже не имеет никакой юридического статуса, под названием «Черная сотня Иисуса Христа». «Черная сотня Иисуса Христа» занималась тем, что похищала...
Вы, извините, я вас перебью. Там, по-моему, не правозащитников засылать надо, а психиатров батальонами уже просто.
Ну, в общем, да. «Черная сотня Иисуса Христа» занималась тем, что похищала местных фермеров, угу, и увозила их в неизвестном направлении. Иногда они ловили местных участковых, которые пытались им противодействовать. Угу. Но, как правило, приезжал кто-нибудь из города, какой-нибудь милицейский чин, и участковый таки отбивал.
Фермеров воровали для того, чтобы изъять сельхозхозяйственную технику и увезти к себе во Львов, или зачем?
Я не знаю. То есть, во-первых, вся эта информация, она крайне фрагментарна. Во-вторых, информация там обычно какая? Значит, к нам в город приехали товарищи, значит, когда назвались «Черной сотней Иисуса Христа», угу, когда участковый пытался их остановить, они задержали участкового, значит, приехал из областного центра милиционер, сказал им отвезти, угу, отпустить участкового, они отпустили участкового и уехали из города, захватив с собой фермеров.
Так.
Ладно. то есть там какие-то уже совсем какая-то махновщина, с одной стороны. А с другой стороны осталась ОПГ Торецкая, теперь под названием батальон «Торнадо», который спокойно, тихо хватал людей и пытал их. У них, как обычно, в подвале, занимаемой ими школы, было место для пыток. Значит, они людей там не только пытали, но и насиловали.
А пытки, они в чем заключались?
Электричеством, ну, как обычно, избиение, изнасилование гомосексуальное. Они это даже снимали на телефоны.
Это характерно для уголовников.
Вот. Да. Они снимали это на телефоне, и, видимо, местные правоохранительные органы, которые, ну, хотя бы частично, все еще оставались люди прежнего формата, которые представление о законности хотя бы имели, да, то есть, что есть вот... Надо как-то вот определенные процедуры
соответствовать
и так далее. То есть хотя бы представление об этом. Им, конечно, этот торнадо не особо нравился. И, видимо, материал они на него собирали. И вот когда политическая ситуация повернулась так, что кому-то в Киеве понадобилось удариться по тем, кто среди прочих батальонов поддерживал торнадо, значит, папочку с... документами на торнадо вытащили, значит, подписали ордера на арест руководства торнадо и дали всему этому делу вход. Выяснилось сразу, что есть и свидетели тех, кто был непосредственными жертвами, есть и те самые видео, которые снимали на телефон, есть показания и участников этого торнадо о том, что происходит. И всему этому дали вход. И стало выясняться еще больше интересно. То есть, во-первых, выяснилось, что батальон «Торнадо» как структура МВД есть. Но людей в нем больше, чем положено. То есть, какое-то количество людей при «Торнадо» в той же форме, с теми же шевронами, с оружием, на самом деле никакого юридического статуса не имеет.
Прекрасно.
То есть у некоторых хоть хотя бы есть корочки, что они МВД официально, а у этих и корочек нет. Просто какая-то, значит, прибившиеся вооруженные люди. Во-вторых, среди этих вооруженных людей есть, в том числе имеющих милицейский статус, есть иностранцы. Каким образом иностранцы могут получить корочку украинского...
Сотрудника внутренних дел.
Сотрудник украинского МВД, непонятно. Но тем не менее. Русские, белорусы, значит, еще какие-то иностранцы. Откуда они, непонятно.
То есть, русские воюют на стороне украинских нацистов?
Есть и такое. Но дальше еще интереснее. Есть там выходец из Белоруссии. Выходец из Белоруссии, который принял ислам и который является радикальным исламистом, причем нормальным, вот таким в духе ИГИЛ, вот, который весь исписан какими-то арабскими письменами, так что никакой воротничок не помогает. Есть замечательная его фотография на удостоверении милиции. Человек в форме, значит, все как положено, с галстуком, с погонами. А вот из-под галстука вот здесь вот выглядывают какие-то арабские, какая-то арабская вязь.
Ну, я опять немножко наивно вспомню, что в родную милицию вот никаких татуировок на тебе быть не должно в принципе. Раньше не брали, но теперь, видимо.
Ну, вот Украина иногда преподносит нам сюрпризы. Вот, то есть мы на примере вот этого батальона «Торнадо» видим дичайшую вещь, что существует формирование, созданное из уголовников, ментов и политически активных граждан.
Созданное государством.
Созданное государством, легализованное государством. Значит, эти уголовники, значит, политически активные граждане, на основании непонятно каких, непонятно на основании чего, получают оружие и звания милицейские. Угу. При этом, этой структуре действуют какие-то еще боевики, которые не имеют никакого вообще статуса, но имеют тоже оружие и
действуют от лица, ту же
форму. Среди этих людей есть иностранные граждане, среди этих людей есть не только нацисты, но и исламисты. И вот когда на это смотришь, понимаешь, что это не имеет никакого отношения к любой государственности.
Я бы еще вдогонку сказал, что на Майдане они скакали строго за законность, отстранение олигарха от власти, то есть жулики и воры долой, сейчас начинаем новую жизнь. После чего, значит, это вы берете не просто жулика и вора, а типичного уголовника, который незаконно разрабатывает уголь, незаконно вовлекает в эту разработку местных граждан, ведет торговлю, продажи, по всей видимости, платит деньги местной милиции и прочее, и прочее. Это вот такое кубло дальше разрастается, разрастается, и тут сбоку выходит новое украинское демократическое государство, и этого уголовника, заляпанного и замазанного вместе со всеми его подельниками, берет к себе на службу, по всей видимости, во имя светлых идеалов Майдана. Что же это такое?
Ну, радует в этом всем одна, не то что сильно радует, но по крайней мере хоть что-то, что человек все-таки сейчас сидит и есть надежда, что он станет шестижды судимым, а не пятижды судимым. Но сам батальон «Торнадо» по-прежнему действует. Из него арестовали пару, ну, около 10 человек. Вот, арестовали руководителей этой замечательной организации, а все остальные вполне с оружием в руках, несмотря на то, что юридически их вроде как расформировал министр внутренних дел. Но де-факто ничего они не расформированы.
Ну, было бы странно, если бы такое полезное подразделение разогнать. Так, а они какие цели вообще преследуют? Вот задерживая, там, незаконно удерживая людей, пытая, они что от них узнать пытаются?
Во-первых, это борьба с теми, кого называют сепаратистами. То есть они борются против подрывных элементов. Угу. Во-вторых, это чисто уголовное. Людей похищают, естественно, ну, когда у тебя есть такая возможность, почему это не сделать, угу, для получения выкупа. Угу, угу. То есть, похитил человека, отжал у него машину, значит, получил с его родных $10 или $20 тысяч. Вот. Вещь понятная. Этим занимаются не только уголовники, но и майдановцы, там, допустим, из Айдара. Угу. Вот. И для властей, ну, чем это еще важно, все-таки идеологически мотивированных людей, которые будут воевать на Донбассе, не так много. То есть, естественно, мобилизация, естественно, значит, людей мобилизуют как-то немножко, обучают, значит, и бросают туда, но нужны идеологически мотивированные ударные силы. Угу. Вот. А ударные силы – это вот эти самые всевозможные территориальные батальоны. «Торнадо» – это один случай, там таких случаев гораздо больше. И не только этим балуются территориальные батальоны. Балуются этим иногда и военные, хотя военные в гораздо меньшей степени, естественно. Вот. Иногда территориальные батальоны похищают людей по наводке СБУ. То есть человека, значит, поймали, значит, увезли у себя, подержали, попытали, потом передали СБУ. Угу. Вот, это, где там начинается СБУ, где кончаются территориальные батальоны, понять достаточно сложно.
Да, по всей видимости, ну, если вот здраво подходить, это одно и то же.
Ну, собственно, почему вот этот вот скандал с Торнадо, он чем, с чем был связан? Он был связан с отставкой Наливайченко, главы СБУ. Значит, там случились разборки между Наливайченко и Порошенко. Значит, Порошенко Наливайченко сковырнул, и как раз в этот момент резко стали разоблачаться преступления, совершаемые добровольческими батальонами. Как только это прошло, естественно, все это стали спускать на тормозах, никто их расформировать не будет. Но благодаря вот этой вот схватке в верхах мы сумели увидеть то, что там происходит. Причем увидеть не на словах тех, кто побывал в плену, а увидеть в официальном изложении официальных украинских властей.
Как хорошо, что теперь есть интернет. Настолько наглядно все стало. То есть, вот с моей точки зрения, то, что там происходит, вот как когда-то в нашем детстве Пиночет захватил власть в Чили, там люди на стадионе, убийства массовые, какие-то выкидывания с вертолетов в Тихий океан, люди у обочин там с просверленными головами, там какой-то тихий ужас и такая же вакханалия беззакония. Но тогда как-то казалось, что вот он наш тихий Советский Союз, родная страна, здесь такое невозможно. А такое возможно, только это какое-то запределье вообще. Прошло всего 25 лет, и оказывается, наши люди, с которыми вместе мы родились, выросли в одной стране, читали одни книжки, смотрели одни фильмы, и вдруг они вот такое творят, абсолютно безнаказанно, ни о чем вообще не задумываясь, именем Иисуса Христа, при этом называясь, что так это
кем,
такое.
Кем они только не называются. Мне вот Генпрокуратура Украины по результатам расследования Торнадо завело уголовное дело. Естественно, все политически сведомые граждане завыли о том, что Генпрокуратура Украины пытается опорочить добровольческое движение.
Героев.
Героев, которых, на которых, на поддержку которых гражданское общество собирает деньги. Угу. Ну и действительно там много из того, что на себе носят вот эти товарищи, это собрано на трудовые копейки. Ну так вот. Значит, и заместитель генпрокурора Украины, военный прокурор Украины, он что сделал? Он на передаче у Шустера достал показания некоторых из жертв Торнадо и зачитал их о том, что с ними делали. О издевательствах, о пытках, о изнасиловании. Он эти показания зачитал. Камера в это время у Шустера показывала крупным планом не только тех, кто сидел в студии, но и саму студию, то есть массовку, которая там сидела. Это было очень показательно. Там, некоторые делали старательно удивленное лицо. Как, например, депутат от Одессы Гончаренко, участвовавший в Одесской бойне 2 мая. Другие делали еще более удивленное лицо, как руководитель парамилитарного батальона «Донбасс» Семенченко. Хотя тот же «Донбасс» совершает не меньшие преступления. Кто-то ухмылялся. То есть люди просто настолько, значит, реагировали, что им это весело. Да. Угу. И читают показания про то, как человека насилуют, они ухмыляются. Вот. Это очень показательно. То есть, вот это видео, да, где зачитывают страшные показания о пытках, и ты сразу видишь реакцию, она показывает, что ну, это какие-то совсем другие люди, которые, с которыми говорить и о чем-то общаться, наверное, уже не о чем.
На мой взгляд, часть украинского общества серьезно психически больна. Там вообще нормальный диалог невозможен. И к своему ужасу, вот, собственно говоря, Все мы прекрасно помним, что нам рассказывали в перестройку о каких-то там немыслимых злодеяниях большевиков. В общем-то, никаких положительных эмоций это не вызывало ни у кого, ни у ярых коммунистов, ни у тех, кто был против них. Есть в истории нашей страны ужасные страницы, о которых хотелось бы забыть, и хотелось бы, чтобы их вообще не было. Но, в конце концов, глядя вот на это, я с не меньшим ужасом поймал себя на мысли, видимо, есть такие люди, с которыми по-другому поступать вовсе и нельзя. Это какие-то натурально бешеные собаки. Диалог с бешеной собакой, он, как мне кажется, невозможен. Ее можно только либо усыпить, либо пристрелить.
Ну, а что можно вот сейчас сделать? Да? То есть мы имеем на самом деле систему. Мы имеем, во-первых, территориальные батальоны добровольческие, где люди совершают реальные преступления на Донбассе. И преступления страшные. Мы имеем деградировавшую систему правоохранительных органов, которая, оказывается, связана с этими добровольческими подразделениями и также вовлечена в систему совершения преступлений, преступлений против мирного населения. Да и, в общем, военнопленных тоже. Военнопленные, как известно, защищены статус военнопленного. Они не могут подвергаться пыткам и издевательствам. Мы видим органы высшей государственной власти, которые это дело покрывают на уровне министерств и на самом высоком уровне. И вытаскивают какие-то элементы из этих преступлений только в политических целях. Но саму систему не демонтируют и с ней не борются. И мы, наконец, видим целое десятки и, может быть, даже сотни людей, которые все это поддерживают, поддерживают в СМИ, поддерживают в общественных выступлениях, которые собирают деньги на помощь героям АТО, которые замалчивают преступления и пытаются их скрыть, пользуясь тем, что они имеют ярлык правозащитников от западных НПО. Значит, и мы видим систему. Естественно, мы должны задуматься о том, что может произойти, чтобы эта система была демонтирована. Для того, чтобы она была демонтирована, нужно предпринимать на самом деле экстраординарные усилия. Потому что речь идет не о конкретном Онищенко, да, который кого-то пытает. Человек, когда пытают, да, в этом виноват не только пытающий Онищенко, бандит, но и те, кто дал бандиту в руки оружие, те, кто снабжает этого бандита оружием, едой, значит, продовольствием и так далее. Те, кто берет интервью этого бандита и лепит из него героя нации. Те, кто отказывается обращать внимание на его преступления. То есть вся система. Вот убери одного Онищенко. Появится другой.
Ничего не изменится.
Ничего не изменится. Одного Онищенко посадят, но не будет у нас Онищенко. Будет у нас пытать человек без пяти судимостей, а с одной или вообще без судимости.
Это раковая опухоль вот. И зеленка. Вот. Давайте
поможем. Раковая опухоль и зеленка. Нужно что-то с этой раковой опухолью делать. Но что с этим сделаешь? В лучшем случае, если западные НПО правозащитные в это дело включатся, как включается Amnesty International, да, если остальные не будут точно так же смотреть, значит, отворачиваться, мы ничего не видим, включатся, да, в лучшем случае можно добиться расформирования нескольких территориальных батальонов и наказания их. В лучшем случае можно будет добиться ликвидации некоторых незаконных мест содержания под стражей. Но деградировавшие правоохранительные органы, в которых пыточное следствие стало уже нормой, и в которых незаконное задержание людей на 3-4 месяца тоже стало нормой, это же останется?
Ну, именно для этого проводились люстрации, чтобы выпихнуть тех, кто хоть что-то в законах понимает, и чтобы набрать балбесов, для которых вообще никаких преград нет.
И, допустим, прекратятся боевые действия на Донбассе. Допустим, на всей остальной территории этой страны вот эта деградировавшая система правоохранительных органов, она будет работать теми же методами?
Я бы сказал, что лично для меня совершенно очевидно, что если здесь вот так, то и в других местах точно так и, же.
Ну, с меньшей интенсивностью,
да,
но точно
так. Не так броско, но точно так же.
И людей по, значит, обвинению в бытовом сепаратизме. Бытовой сепаратизм. Что такое бытовой сепаратизм? Это вот мы с вами сидим на кухне и разговариваем между собой о власти. Значит, и говорим о том, что власть-то нехороша. И среди нас есть человек, который напишет заявление. И бытового сепаратиста пойдут и арестуют. А потом и посадят. А стучать на бытового сепаратиста призывает социальная реклама, которая висит на улицах украинских городов. Ну, преимущественно, правда, на юго-востоке. Оно висит. Вот номер доверия СБУ, значит, стучи на бытового сепаратиста. Дичайшие случаи есть. Действительно стучат.
Никаких сомнений.
Так ладно, в случае с тем же Онищенко, есть же дичайшая история. Значит, человек из Луганска поехал продавать машину. Поехал продавать машину в Днепропетровск к сестре. Ну, естественно, приехал он к сестре. Сестры муж. Они сидят на кухне. Естественно, они выпивают и говорят за политику. Ну, о чем говорить в июне 2014 года? Ну, только о политике. Вот. И сестра слушает это. А потом звонит жене Онищенко.
Так.
Который еще, кстати, к тому времени даже не легализован. То есть ОПГ есть, оружие у них есть, место расположения есть, а юридического статуса еще нет. Присягу они примут чуть позднее, через несколько дней. И, значит, стучит на своего брата. Приезжают товарищи из Онищенко, онищенковские, забирают ее брата. А машина-то осталась?
Машина-то осталась.
Да, машина осталась, профит. Вот, забирают брата, значит, везут к себе расположение, там пытают, жгут паяльной лампой, значит, сжигают ему мускулы все. Ну, есть его видео.
Значит, это у Шария.
Да, сжигают. Да, да. Значит, потом, правда, через некоторое время отпускают. Вот. Ну, тем не менее, человека запытали, да. А машина-то пропала.
Сестра-то жива.
А сестра жива. А вот сестра, вот, ну, не ожидал, конечно, сестра, что пытать-то будут. Просто посадить хотела.
Ну, когда, за бытовой сепаратизм. Кстати, о птичках, когда у нас очень любят рассказывать там, про 37-38 год, вот данный аспект, когда рядовые и не очень рядовые граждане, тупо пользуясь создавшейся ситуацией в стране, строчат друг на друга доносы с целью, а что это твоя жена главную роль в театре играет? Давай-ка моя жена будет играть. А что это ты тут две комнаты занимаешь, а я одну? Дай-ка как-нибудь помогу тебе отсюда исчезнуть навсегда. Это вот как-то ускользает, а материальная заинтересованность, она всегда, в общем-то, на первом плане. И как это в случае с нашими, например, отечественными нацистами, которые там ненавидят таджиков, ненавидят чеченов, но они почему-то не бегут уничтожать чеченские и таджикские ОПГ, они почему-то валят каких-то теток, девочек, еще чего-то там. Ну, то есть страдает всегда не пойми кто.
Вообще, вот вся вот эта вот ситуация на Украине, она для историка, ну, это несколько циничный взгляд, да, но...
Историка не может быть другого взгляда.
Да, у историка, в общем, циничный взгляд, как обычно, как правило, и есть. Так вот, для историка то, что сейчас происходит на Украине, это уникальная лаборатория. Вот, когда мы говорим про 37-й год, ну, вот мы его видим, ну, в несколько других масштабах, вот, и несколько по-другому устроенный, но вот мы видим это массовое стукачество, мы видим призывы к этому массовому стукачеству, мы видим, значит, пытки заключенных для выбивания у них, мы видим деградацию правоохранительных органов. Вот все вот эти вещи, которые связаны с 37-м годом, мы их вот сейчас видим вот здесь наглядно. Или когда, допустим, мы человек, который исследует, допустим, антиеврейские и антипольские погромы 1941 года, угу. когда нацисты вторглись в Советский Союз, и во Львове погромы, значит, сторонники АУН Бандеры устраивают, значит, местную милицию, значит, убивают людей. Так вот, мы все тоже видим на Украине Корсуньский погром, когда еще до переворота избивали сторонников Януковича. То есть все, вот, все вот эти вот вещи мы видим. И это очень познавательно для историка, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что для кого важно. Да? То есть вот, казалось бы, наши либералы, они говорят, вот 37-й год, беззаконие, значит, ужас. Ну, действительно, беззаконие и ужас. Но то же самое беззаконие и ужас, который все творится здесь и сейчас, они не видят. То есть сейчас... Сколько инициатив за последние несколько недель замечательных мы слышали от наших либералов. Нужно устроить трибунал над Сталином. Нужно предотвратить референдум по возможности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Нужно просвещать по поводу репрессий 1937 года. Ну, лучший способ просвещения насчет репрессий 1937 года, вот вы сравните репрессии 1937 года и то, что творится на Украине. И до самого ярого сталиниста начнет доходить, что что-то вот здесь не так, что вот у них, вот мы сейчас вот смотрим на это, и нам противно. Вот. И что если у нас 1937 год вот такое же творилось, то тоже как-то...
Что-то было не так.
Что-то было не так. Вот. Нет. То есть наши либералы — это настолько секта, да, что они не могут работать с теми, кто думает не так, как они. Да. У них это разнесено по разным полочкам. Это мы можем сравнивать то, что сейчас творится на Украине, и 37-й год. Они не могут, потому что 37-й год – это заведомо плохо, а Майдан – заведомо хорошо.
Цель оправдывает средства.
Цель оправдывает средства. Да, и поэтому мы начинаем понимать, что если что случится, что из этого будет. Я люблю приводить пример, на мой взгляд, очень, очень показательный. В конце этой весны Верховная Рада Украины приняла замечательный законопроект. Суть законопроекта заключалась в том, что Украина отказывается соблюдать взятые на себя обязательства в области прав человека. Ну, зачем действительно нам соблюдать права человека, когда у нас такое творится на Востоке? Не будем соблюдать прав человека, будем заниматься пытками и бессудными расправами. Так вот, вообще само по себе это скандал, когда парламент страны принимает закон, в котором говорит, мы не будем соблюдать права человека.
Я такого никогда не слышал.
Такого никогда и не было. Но самое забавное не в этом. Самое забавное, что любой законопроект – это то, что создается конкретными депутатами. Конкретные депутаты делают проект закона, вносят его в парламент. Потом уже парламент голосует. Ну, как голосует украинский парламент, мы знаем.
Да.
Вот. Но интересно, кто готовил закон. То есть я, когда этим заинтересовался, ну, думаю, ну, какие-нибудь фашисты, там, Мосийчук, там, или какой-нибудь Ляшко. Ну, есть фашисты, значит, Верховной Рады. Ну, вот, наверное, они и подготовили такой законопроект. А нифига. Фашист там оказался только один. Бывший выходец из правого сектора. А остальные — это просто замечательно. Люди просто великолепные, работавшие в всевозможных европейских и американских НПО, работавшие в ОБСЕ, значит, развивавшие демократические ценности и возившие украинских чиновников в США. То есть это именно та либеральная НПО-прослойка, которая живет вот за эти гранты американские, ЕСовские, да, весьма уважаемые, либеральные, придерживающиеся демократических ценностей, по крайней мере, на словах. Вот. И именно эти люди сделали законопроект и внесли законопроект о том, что права человека мы не соблюдаем.
Видимо, для этого они столько лет и трудились,
осваивали
гранты.
Да, и экстраполируя это на нынешнюю ситуацию у нас в России, ну, мы начинаем понимать, что не дай бог, что случись, не дай бог, у нас начнется какая-нибудь гражданская война, и мы увидим все эти прелести уже не в соседней стране, а у себя, то отказываться от прав человека при необходимости будут те люди, которые сейчас о них говорят. Угу. Ну, хорошо, не мемориал, значит...
кто его знает, кто?
По крайней мере, будет молчать, ну, отказываться от прав человека, конечно, они не будут, они люди принципиальные. Угу. А вот вся вот эта политическая... значит, все эти политические люди и журналисты, они как раз этим и будут заниматься, всех, кого мы видим на митингах против путинской диктатуры, они это будут либо сами делать, либо молчать.
Ну, возможно, я, возможно, не прав, но с моей точки зрения, они все это одобряют, потому что вот у нас болотное не взлетело, вот не получилось ничего, а Майдан победил. И с их точки зрения это вот совершенно верное движение в ту сторону, в какую надо. Поэтому они все происходящее одобряют, им все это нравится. Что характерно, опять-таки, с той стороны участвуют Соединенные Штаты Америки. Это они дружат с Наливайченко, это Наливайченко под их руководством занимается тем, чем занимается. Это СБУ, ну, я повторюсь, это ж натуральное Чили, да. Аргентина, Парагвай, Уругвай, и все, что мы там, всю вторую половину 20 века наблюдали, чем там занимались США. То же самое и здесь. Как это у них так получается, интересно. Здесь мы за права человека, а тут мы творим вот такое, закрыв глаза и мило всем улыбаясь вообще. Что это такое? Это ж даже не двоемыслие их любимца, гражданина Оруэлла, который якобы писал про нас, а на самом деле писал про них. Ну, как же так можно-то? Что же это? А что до наших, ну, я не знаю, у меня, например, никаких сомнений нет, что ряд вот этих вот наших представителей, если, боже упаси, танки НАТО поедут по Красной площади, там колоннами будут стоять и встречать с цветами, радоваться.
Ну, колоннами-то ладно стоять. Дело не в том, что они колоннами стоять будут, а дело в том, что они потом будут одобрять то, что происходит.
Естественно, вот. Как без этого.
И участвовать активно. То есть, с цветами-то ладно, там... Хуже действия. Вот, а действия, конечно, ну, я как-то в Фейсбуке, ну, я человек довольно терпеливый и люблю с людьми говорить не только с теми, кто разделяет мою точку зрения. Угу. Вот, мне общие точки интересно находить, общие точки иногда находятся. Вот. Я разговаривал, ну вот, собственно, вот преступление, мы угу. вот их видим, вот их фиксируют не только российские организации, но их фиксируют и международные правозащитные организации. Ну, наверное, их надо прекращать. Наверное, об этом нужно говорить. Вот, когда об этом говорят, допустим, российские организации, на которых стоит ярлык прокремлевских, это одно. А когда, вот, допустим, представители либеральной общественности, угу. да, что вот мы против вот такого, это же будет и для них, поскольку они их уже здесь будут по-другому несколько воспринимать, значит, общество. Угу. И для того, чтобы это предотвращать, это также будет важно.
Да? Конечно.
То есть, это не какой-то кремлевский агент, а вот люди их услышат на Западе. Нет, отвечали мне, мы не будем это говорить, потому что мы таким образом поможем кремлевской пропаганде. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что люди находятся в таком мире, что им наплевать, полностью наплевать на то, что происходит преступление, угу. лишь бы это не играло, лишь бы рассказ об этих преступлениях не играл бы на руку тому, против чего они борются.
Выколи мне один глаз, да. Пусть у соседа не будет
ну,
двух.
В общем, трудно надеяться, что здесь можно найти какую-нибудь точку соприкосновения с этими людьми.
Все. Ну, тем не менее, все. Вода камень точит. Вот вы книгу сделали. Рядовой гражданин может ей где-нибудь разжиться этой книгой?
В интернете. У нас она, PDF ее выложен на нашем сайте. Правда, сайт нам сейчас сломали. Добрые украинские люди. Но мы его восстановим. Вот. А так в наших соцсетях она лежит, в общем.
То есть все желающие могут все скачать, желающие посмотреть. Могут.
И вот дай бог к осени, к варшавскому заседанию ОБСЕ сделаем мы английскую версию, может быть даже и расширенную. А также, я надеюсь, если сил хватит, сделаем мы карту мест незаконного содержания и пыток. Картографируем, так сказать, ту систему похищений и издевательств над людьми, которые созданы украинскими властями, украинскими силовиками и парамилитарными формированиями.
Спасибо вам за то, что делаете со своей стороны. Постараемся всемерно поддержать. Все, кто хочет почитать книжку, линк под роликом, качайте, ознакомляйтесь, распространяйте среди всех, кому это интересно и неинтересно тоже. Спасибо, Александр.
Пожалуйста.
На сегодня все. До новых встреч.